да са свободай.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. За апошнія 10 месяцев у Беларусь приехали 50 тысяч утекачоў з Украины. Концерт Дмитра Войцюшкевича, які меўся сёння адбыцца ў Менскім клубе «Пираты», забаранілі без тлумачэння прычынаў. У клубах, дзе маюць праходзіць концерты Войцюшкевича, знікае электрычнасць. У нашым эфіры прагучаць песні Дмитра Войцюшкевича, а таксама новая песня з праекту Лявона Вольскага «Саўка ды Грышка». Музычныя героі сёння спрачаюцца пра расійскае тэлебачанне. Саўка пераглядзеўся тэлевізару так, што ледзь не з'ехаў з глузду. Грузаперавозчыкі спрабуюць дамовіцца з уладай пра амністыю штрафаў за карыстанне платнымі дарогамі. Суд залічыў сям'ю апазіцыйнага палітыка Юрася Беленькага праблемнае, таму што той раней быў асуджаны за арганізацыю мітынгу. За апошнія 10 месяцаў у Беларусь прыбылі 50 тысяч уцекачоў з Украіны. Толькі сёлета ў студзені з раёну баявых дзеянняў у Донбасе прыехалі болей за 2,5 тысячы чалавек. Гэтыя лічбы агучыў сёння начальнік дэпартаменту па грамадзянстве і міграцыі Міністэрства ўнутраных справ Беларусі Алексей Бягун. Расказвае наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Алексей Бягун удакладніў, усе тры цэнтры часовага пражывання, якія працуюць у Беларусі, цяпер запоўнены. У іх знаходзяцца пераважна грамадзяне Украіны.
Начынаю з апреля Беларусь столкнулась з кантраліруемым, наверное, і неконтролируемым прибытием граждан Украины, причем различных категорий лиц в целях, ну, не только занятия трудовой предпринимательской деятельностью или на постоянное жительство, но также в целях получения статуса беженца, убежища, ну и вообще убегая от тех боевых действий, которые происходят на территории Украины. В прошлом году органы внутренних дел только зафиксировали около 50 тысяч граждан Украины. Часть из них получила соответствующее разрешение на временное проживание по причине занятия трудовой деятельностью. Часть получила разрешение на постоянное проживание в связи с тем, что они имели основания для этого. А также более 600 граждан Украины получили дополнительную защиту в Республике Беларусь по причине прибытия из тех регионов, где в настоящее время происходят боевые действия.
Алексей Бягун так само подкреслил. Сярод тых, кто переехал из Украины, достатково людей, которые порушают правила об знаходжении 90 суток у Беларуси без регистрации. Але з уліком специфики ситуации в Украине, з уліком того, что эта держава – ближайшая суседка Беларуси, Белорусское Министерство внутренних справ ставится до их померковно.
Мы не считаем их нелегальными мигрантами, мы их просто считаем нарушителями законодательства Республики Беларусь, но, как правило, решение о депортации в отношении такой категории лиц не применяется, особенно с учетом того, что если они прибыли в зоны боевых действий, фактически им рекомендуется предпринять соответствующие меры по урегулированию, конечно, их правового статуса на территории Республики Беларусь. Я могу сказать, что только за прошлый год мы вообще приняли решение о депортации более 200 граждан Украины, а также в отношении 84 было принято решение о высылке, но, как правило, решение о высылке принимается в отношении тех категорий лиц, которые отбывали наказание в местах лишения свободы за совершение уголовно наказуемых деяний.
Украинские утекачи не будут обтяжаривать белорусскую экономику, лечит керовник аналитичного центра «Стратегия» Леонид Заика.
Если едут с семьями, с детьми, как правило, переезжают крепкие, более сильные, более образованные, потому что бабушки, пенсионеры и прочие, все они сидят в подвалах, там ждут чего-то. Конечно, позитив. В Беларуси много пустующих деревень, агрогородков, где они могут работать.
Говорил керовник центру «Стратегия» Леонид Заика. Хто можа спыніць вайну ў Донбасе і ці мае магчымасць Беларусь дапамагчы ў гэтым? На такое пытанне нашага корэспандэнта адказалі людзі на вуліцах горадні.
Надо хорошего агітатора, чтобы павёл людзі яму паверылі і вайну спыніць. Ломяць, бомбу кідаюць адзін на аднаго. Зачем? Чого не хватае? Если Лукашенко там быў правіцелем, этого не было б.
Залезешь, это надо все, чтобы объединили свои едино страны, допустим, Франция, Германия, Россия, вот. Только они могут предотвратить, я считаю так. Само собой, Беларусь предоставила место встречи, чтобы вопрос разрешить положительно.
Нет, конечно, это не в силах Беларуси. Да если Россия там, по идее, Америка, ну то Беларусь что-то сделает. Да ничего. Единственное, что вот может там убежище украинцам, которые приезжают, помочь. Ну все, а так это беда у людей.
Они должны сами вначале разобраться, сами между собой. Ну, Донецк, это государство, согласовать все вместе. Куда они не поделят, все, ничего не будет.
Тут такая каша завернутая, что, конечно, не отгородишь этот Донбасс от круглого света, так? Вот. И я думаю, что там робить в Америке, в том Донбассе? Нехай Америка со своими индейцами разберется.
Захарченко, кто он такой? Надо всех их сажать к чертовой матери. Беларусь, ну а что она может? Она и так делает все, что может.
Я думаю, что все виноваты в этом. Европа, благая Россия. Я думаю, что там у них там не слаживается между собой. Поэтому и война идет там. Ну, в Беларуси что-то, я думаю, что ничего не может. От его голоса ничего не зависит. Там выше уже люди стоят, высоко слишком.
Выше из-за Лукашенко?
Конечно.
От кого? От людей, мне кажется. От этих, что подняли бунт, я думаю, от этих террористов. Они должны...
Наемников пусть уберут русских, остальные сами между собой договорятся. И вряд ли от нас ничего не зависит. Ну, конечно, что он может сделать? Покричать может, пообещать, а сделать-то все равно ничего не сделает.
Лукашенко.
Ну, конечно.
Меркаванне людзей на гарадзенскіх вуліцах, я нагадаю, вы самі можаце выказацца на конт падзеі ў Украіне, 266-39-52, нумар нашага аўтаадказніка Менску, ён працуе без перапынку, выказвайцеся таксама на конт любых іншых тэмаў і нашых перадачаў. А я нагадаю, што сёння кіраўнікі Францыі і Нямеччыны маюць сустрэцца з кіраўніком Расіі Владзімірам Пуціным і абмеркаваць сітуацыю на Донбасе. Сачыце за абнаўленнямі на нашым сайце свабода.орг. А зараз да беларускіх падзеяў. Грузаперавозчыкі не трацяць спадзяванняў дамовіцца з дзяржавай наконт амністыі штрафаў, выпісаных за першыя тры месяцы карыстання платнымі дарогамі ў сістэме Белтол ў тэставым рэжыме. За дзень да запланаванай на 4 лютага акцыі пратэсту быў затрыманы і асуджаны яе ініцыятар Сергей Штода. Сёння на прыём у Савет міністраў пайшоў яго калега Алег Новікаў. Прадпрымальнікі лічаць вялізныя спагнанні незаслужанымі. Па выніках эксперыменту некалькім тысячам грузаперавозчыкаў прыйшлі рахункі на сумы до 100 тысяч евро. У працяг тэмы Ігар Карней.
Алега Новікава, прадстаўніка грузаперавозчыкаў, якія пратэстуюць супраць неадэкватных штрафаў за карыстанне платнымі дарогамі ў першыя месяцы эксплуатацыі сістэмы Белтол, сёння прыняў намеснік міністра фінансаў Дмітрый Кійко. Хоць ад пачатку абяцалі аўдыенцыю ў міністра Владзіміра Марына, высветлілася, што той адляцеў у Маскву. По выніках размовы з чыноўнікам Алег Новікаў расказаў Радыё Свабода наступнае.
Резюміруе все услышанное. Да, мы видим, да, мы понимаем, но качество документов, юридическая грамотность, техническая компетенция Минтранса не позволяет Министерству финансов инициировать рассмотрение Совета Министров. То есть полтора года, извините, херней занимались какой-то, не можем составить документ. В первоначальном документе, который был отправлен в мае с Минтранса, и Министерство финансов дало как бы заключение, Минтранс вносил поправки, по которым амнистировал всех нарушителей в первые дни работы. С чем не согласился Минфин. Хотя у Минтранса есть нормальная возможность идентифицировать типы нарушений. Отправили на доработку Минтранс. Те взяли его, убрали, и теперь на обсуждение какой-то урезанный кастрат, который не позволяет нам решить основные проблемы, а именно снижение вот этих штрафов в момент начала функционирования системы.
Прадпрымальнікаў абурае, што звышпрыбытковы праект спаганяння платы за праезд па стратэгічных аўтатрасах, які прыносіць у дзяржаўную казну сотні тысяч еўра штодзень, не вырашае элементарных задачаў. У той жа час справаздача пра ўпарадкаванне сістэмы кантролю вартая, калі не смеху, то жалю, мяркуе спадар Новікаў.
То, што там в этом проекте постановления уменьшился срок оформления транспортной инспекции акта с 30 до 15 дней, детский сад, люди покупали однодолларовых этих бортовых устройств, которые продают по 50 евро, и не могут организовать смс-оповещение. На самом дешевом интернет-магазине ты оставляешь заявку, тебе приходит смс, ой, с вами свяжется менеджер. А система, которая в день зарабатывает до 200 тысяч евро, будет через 15 дней присылать акт. Чтобы ты за 15 дней еще на пяток евро наездил. Ты выйдешь на дорогу, там этих новых автобусов, в которых все транспортники, но на каждом участке платных дорог он обязательно стоит. Но почему нельзя нормальные технологии прикрутить к этому ко всему? Да хватает уже денег за полтора года, насобирали. Это не бог, ведь это вообще решение программное, чтобы было смс-оповещение.
Олег Новиков рассказал, что подчас сегодняшней встречи с наместником министра финансов Дмитрием Кийко узнял пытание арышту своего коллеги Сергея Штоды. Ён заклікаў спыніць рэпрэсіі супраць актыўных прадпрымальнікаў, пакуль дзяржаўныя ведамствы самі не паразумеюцца, якім чынам прыручыць новую справу як для сябе, так і для тысяч удзельнікаў рынку перавозак.
Я понимал, что это несколько бесполезно, но все-таки я озвучил эту просьбу о том, чтобы была приостановлена процедура закрытия счетов, помещения транспортных средств на штрафстоянки по долгам от этого начала периода. Потому что раз идется обсуждение, все на пульсе. Я говорю, ну подождите, если на пульсе, то почему что забрали? Наверное, потому что у человека нервы не выдержали. Наверное, не с бухты-барахты он там, даже если не начал матом ругаться, то у него из рук вырывает его собственность, которую он заработал своим трудом. Это надо быть абсолютным флегматиком, чтобы как бы оставаться холодным разумом и сердцем. Так я говорю, так может быть, давайте пока прекратим эти репрессии. Естественно, получен ответ, что это не ее компетенция.
У 2013 года у Беларуси была введена система платных дорог. На этапе реализации проекту Министерство транспорту пропоновало австрийскому инвестору начать использовать систему в тестовом режиме. Перевозчиков обязали установить бортовые приспособления, но не поклопотились, как научить кировцев ими користаться, организовать пункты пополнения рахунков и так далее. Почавши отримлювати штрафи, предпринимальники пропонували профільним ведомствам амністувати спогнання за тестовий період. Зацікавлення з боку чиновників покуль нема.
Рассказывал Игорь Корней, и более про ситуацию с белорусскими грузоперевозчиками на нашем сайте свобода.орг. Мы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. За опошние 10 месяцев у Беларусь приехали 50 тысяч утекачов из Украины. Грузоперевозчики спробуют домовиться с уладой про амнистию штрафов за корыстание платными дорогами. Выники сегодняшнего посиджения Евразийского межурадового совета оценивая экономист Борис Жалиба в нашей программе «Не в забаве». Концерт Дмитра Войтюшкевича, який мелся сегодня отбыться в Менском клубе «Пираты», заборонили без тлумачения причину. У клубах, где мают проходить концерты Войтюшкевича, зникая электричность. Подчас онлайн-конференции у Державного информационного агентства «Белта» министр эдукации Михаил Журавков сказал, что с наступного научального года у школы вернется предмет «Усясветная и отчинная культура». Насколько реально после довольно протяглого перепынку у такой короткий термин вернуть выкладание культуры у школы, высветляла наша корреспондентка Инна Студинская.
Усясветную мастацкую культуру беларускія школьнікі вывучалі да 2008 году. Але ў 2008, згодна з прэзідэнцкім дэкрэтам нумар 15 аб асобных пытаннях агульнай сярэдняй адукацыі, скасавалі профілі, перавялі сярэднюю школу з 12-годкі на 11-годку і тады ж прыбралі усясветную мастацкую культуру. Але нават калі прадмет быў у школьнай праграме, таксама былі праблемы і з выкладчыкамі, і з падручнікамі. Ды і сама праграма выкладання была недасканалая, кажа наставница одной из столичных гимназий в филиолях по адукации.
МХК давали по остаточному. Это кто трудовик, если не хватает часов, на тебе 2 часа культуры. Ты рисование ведешь, на тебе 2 часа культуры. И догружали трудовиков и рисовиков, в редких школах историков. Учебники представляли с собой. Они даже назывались не учебники, а хрестоматии. И там куски статей там, а-ля Ницше, Шлегеля, Шеренберга. Куски этой теории стояли. Читать это было невозможно.
Правда, у опошние годы выкладчики ОМК проходили от мысловую пераподрыхтовку. Нават у Менском державном педагогичном университете увяли специализацию. Меркавалася, что у выпускников филологичного факультета у дипломе будут позначены две специальности: выкладчик белорусской мовы и литературы, выкладчик усясветной мастацкой культуры. Студентов набрали, яны 3 года проучились, и другая специализация УМК оказалась непотребная. Предмет скасовали. Вот зараз з'явилися идеи вернуть усясветную мастацкую культуру у школы и вернуть профили. Але гэтая идея потребует новых учебных планов. Теперь дзейнічаюць учебные планы 2011 года. Увести новое процедура довольно непростая. И хоть сам предмет варты, каб его выучали школьники, так хутка вернуть его наурад ці удастся, мяркуе столичная наставница.
На сегодня нет специалистов его ведущих, потому что тогда, когда ввели МХК, первые 2-3 года его ввели в Жука-Жаба, а потом переподготовку ввели я, вот, например, я 2 года училась на переподготовке на это преподавателя Отечественной мировой художественной культуры. То есть тогда эти преподаватели были, пусть переучены, но они были. У меня на сегодня есть дипломы переподготовки. А в ближайших 5 лет их уже 6 не переучивают, а на 5 будут догружаться по остаточному принципу. Не знаю, на сегодня этот день не нравится. Ни вести некому, ни учебников нет. А все это опять к профанации вернуть.
Теперь уже былый вице-премьер Анатоль Тузик 16 кастрычника 2014 года у Борисове проводил нараду по адукации. И тогда говорка шла о вертании предмета айчинной, а не усясветной мастацкой культуры. Министр адукации Михаил Журавку на онлайн-конференции 5 лютого сказал наступное. Курс «Усясветная и айчинная культура» вернется с наступного научального года. У каждой параллели он будет называться по-своему, в зависимости от того, что миновито будет выучаться у даденном классе. Белорусская культура, як частка агульной усясветной культуры, натурально будет выучаться. Конец цитаты. Вось только те поспеют до нового научального года распрацовать программы, учебные планы, подручники и самое главное – подрихтовать выкладчиков покуль под пытанием.
Рассказывала Инна Студинская. А теперь от культурных подеев до экономичных.
Блиц-анализ свободы.
Сегодня в Москве отбылось поседжение Евразийского межурадового совета. Белорусский премьер-министр Андрей Кобяков, який брал ему дел, сярод иншага отзначил отсутность реальных кроков у принятии узгодненных заходов у импортозамещения. Какие головные проблемы стоят теперь перед Евразийским экономичным союзом, який официально начал действовать от 1 студеня? Туда уваходят Беларусь, Казахстан, Россия. Ци не протягнет Россия оказывать экономичную допомогу Беларуси на фоне ее властных финансовых проблемам. И ци не спынется на эту допомогу. На такие питания Виталия Цыганкова отказывает экономист Борис Жалиба.
Что показали сегодняшние встречи у Москве, например, министра в державу сябру Европейского экономичного союза? В какой стадии зараз находится интеграция внутри этого объединения? И какие головные проблемы зараз встают перед этими державами в экономичной сфере?
У меня такое уражение, что проблема стала больше, чем неких достигнений. Все угли были это достигнения. Судите сами, сегодня те проблемы, которые там обмерковывались, они обмерковывались и ранее. Это и обмежевание, свободное пересовывание товаров, послуг, это проблемы энергетичного рынка. И снова же они обмерковываются. Такое уражение, что баки никак не могут домовиться. И то, что стартовало с первого студеня союз, який же это союз, что вот сегодня идет, по сути, такая перманентная гандлевая война. С одного боку, Роспотребнагляд позволяет нашим мясокомбинатам працевать на Россию, так? А с другого боку, наши фуры с иншей харчовой продукции на меже заворачивают. И так бесперепынно. Тут лепей, а там снова проблемы. Это такая перманентная гандлёвая война. Який же это союз? Задаюсь я себе питанием.
Премьер Беларуси Андрей Кобяков сказал, что у Беларуси вельми осторожно ставится до такой инициативы, как вызначение понятия товар Евразийского экономического союза. Вот, сдается, возникает новая кропка, по якой есть незгода баков.
Ну так, кто проблемы нарабил? Проблемы, скажем так, Россия нарабила своими контрсанкциями. Если есть контрсанкции, то уже тут заблытывались, какую продукцию может перераблять Беларусь и навод далее поставлять на Россию, что лечится этой переработкой. На самой справе, який товар мая похожение с этого Евразийского союза, який товар не мая похожение. Какая глубина этой перепроцовки? И что такое вот этот так званый этикеточный бизнес, який выкористовывает Беларусь? И снова же проблемы после глубокой девальвации российской динки для Казахстана. Там уже не вытримливают конкуренции отчинные вытворцы аналогичной продукции. То есть это проблема на проблемы, які створят во многом именовито Россия.
Тем не менее, остаются особливые отношения помеж Беларуси и России, навод в рамках более широких интеграционных объединений. И зараз обмерковывается широко те слова, что, вот, как сказал Александр Лукашенко, Россия пообещала в тяжкую хвилину допомогти. Саправды это отбудется, не глядя навод на критичный стан с финансами самой России.
отбудется. Я скажу, может, так мне не вельми пристойно, а куды Россия денется? Апошний союзник и справа экономики, и, як завсёды, критичная. Нам, як минимум, потребны для рефинансования 3 миллиарда, я лишь минимум. И в Сочах будут перемовы на эту тему, безумовно. И снова же Лукашенко будет просить эти миллиарды. Но сегодня стан экономики такой России, что ей вельми тяжко нам эти миллиарды выдать. Уличивающие ее золотые резервы, золотовалютные, ну, невеличкая такая сумма, но все-таки Россия, чем больше она увязает в этой войне с Украиной, тем больше ей надо лечить каждый миллиард. И у нее сегодня золотовалютный резерв уже менее 400 миллиардов долларов. А колеси были 500 и более. Я думаю, поэтому тяжкие будут перемовы. И Россия будет некие умовы ставить, я упевненный. Альбо традиционные по активах белорусские, альбо нетрадиционные изменить позицию относно Украины сбоку Беларуси. Это будут тяжкие перемовы, но 2-3 миллиарда отжалить.
Блиц-анализ свободы.
Про белорусско-российские экономичные дочинения разважал экономист Борис Жаліба. Мы на хвалях Радио Свобода, и сегодня керуники Немеччины и Франции Ангела Меркель и Франсуа Олланд у Москве сустрелися с президентом России Владимиром Путиным. Поводле европейских медиев, яны привезли у Москву новый мирный план урегулирования ситуации на Донбассе. Напередодні яны сустракаліся у Киеве с президентом Украины Петром Порошенком, где узгоднили этот план. Больше подробязно про это на нашем сайте свобода.орг. Мы сочим за ходом перемовов и за ситуацией в Украине. А украинские подеи оценивают и наши слухачи. Я нагадаю, 266-39-52, номер нашего аутоотказника в Менску, и он працует без перепынку.
Катерина, хочу выказать меркование по поводу событий на Украине. Вот это что за ополченцы такие? Если они так подставили свой народ, это вот как во время войны было, партизаны эти тоже были, курей трали, моя баба говорила, партизаны на беда курят, а расстреливали вот мирных граждан. Вот то же самое и на Украине, просто сердце кровью обливается. Это что за ополченцы, это что за защитники такие, это они так защищают свой народ. Это как партизаны войну защищали белорусов от карателей. Уже рвут мост или что-нибудь, а людей сжигали в хлевах, в сараях, в амбарах. Вот такая политика. Прям каратели бы и только. Это полнейшее преступление. Вот где нужна Гаага и Гаагский суд.
Ну что, господа свободовцы, будем ожидать очередного украинского кризиса, такой, как был в 62-м году на Кубе. Интересно посмотреть бы тогда. Джон Фицджеральд Кеннеди убрал ядерную кнопку, и Хрущев согласился с этим. В Турции убрали ракеты. Теперь что, на Украине будет такая же штука? Интересно бы даже. Смерть может всем быть, всему человечеству. Так что мошенников американских не обуздает, кроме ядерного оружия.
Это Тетяна Борисовна Сіпойчу. Не разумею, чому сепаратисты сидят у Донецку, подставляючи людей, а не воюют поза городом. Не разумею, яким чином снаряды с украинских позиций могли сегодня долететь до больницы. Не разумею. Чому себе называете ополченцами российские кадровые военные? Не разумею. Чому так настойливо называют новую американскую зброю летальной? Те не вся зброя летальная, те не вся зброя несет смерть людям.
Я хочу сказать по вопросу Украины. 33-й год. Я уже был, как говорится, подростком. И хочу сказать, мы голодали в Беларуси. Ну, голодомор устроили на Украине, Сталин. Это первый бандит Советского Союза. Где происходило людоедство. Чекисты, коммунисты забирали последний килограмм крупы, муки и прочее, чтобы умерли с голоду. Так вот, сегодня Путин начинает то же самое, что в 17-м году первый бандит Ленин устроил гражданскую войну на Украине. Брат брата убивает, сват свата, сын брата. Вот такая система. Нас кормили американцы, были так называемые рационы, как англо-американская советская коалиция освободила город наш, и нам давали рационы американцы. Это крупа, рис, тушенка, бекон, курица в омлете и прочие продукты. И одежда, обувка, медикаменты. То, что Путин посылает в пакетики помощь и убивает украинцев, это земля и небо против американской помощи английской во время войны. Так что, если бы я не получал эту американскую помощь, одежду и питание, я бы живой не был и не позвонил бы вам сегодня.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода. Я еще раз нагадаю, на этот телефон можно телефоновать в любой час, выказываться не только на конт подеи в Украине, але на конт любых темов и наших передач. А зараз новая песня с проекту Лявона Вольского «Саука ды Грышка». Сегодня музычные герои спрачаются про российское телебачение. Саука переглядился телевизору так, что ледь не съехал с глузду.
Русские каналы я переключал, и знаю я, от ужаса я даже закричал. Там на Украине хунта и фашизм, а у нас тут тоже национализм.
Стеражися, Саука, я кажу тебе, не гляди на ночь ты. Российское ТБ
на латинку школы переводятся, усе в вышиванках хороводятся. Что это такое, что за прецедент? Як же допустил такое президент?
Стеражися, Саука, я кажу тебе, не гляди на ночь ты. Российское ТБ.
Нет уж, вы позвольте, дайте мне калаш. Я готов бороться за мир русский наш. За скрепы духовные мы пойдем войной. Ой, что это было? Где я? Что со мной?
Ну, вот бачишь, Саука, я ж казал тебе, это небезпечно. Российское ТБ.
А мультик с этими героями и с этой песней можно побачить на нашем сайте свобода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю, некоторые темы, которые гучали и будут гучать тягом этой годины на наших хвалях. За последние 10 месяцев у Беларусь приехали 50 тысяч утекачев из Украины. Концерт Дмитра Войтюшкевича, который имелся сегодня отбыться в Минском клубе «Пираты», забронили без тлумачения причин. Грузоперевозчики спробуют замовиться с уладой про амнистию штрафов за користание платными дорогами. У Гомеле на адрес батьков беларуса Михаила Жизневского, який загинул на Евромайдане у Киеве, не спыняют образы. Таким чином, концерт Дмитра Войтюшкевича, який сегодня мелся отбыться в Минском клубе «Пираты», заборонили, не потлумачивши причину. Сутяшальная сустреча и автограф-сессия с музыком пройдя у галереи «Тутбай» 8 лютого. Организаторы спробовали наладить альтернативный концерт 19 лютого, а лет там отрымалась подобная же ситуация. Сергей Будкин, главный редактор порталу Тузин.фм и концертный организатор, кажет, что у клубах, где мают проходить концерты Дмитра Войтюшкевича, нечакано, небыто, изникая электричность.
В принципе, ситуация с Войтюшкевичем конкретно мы разбирались еще в минулом году, когда заявляли его на проект «Три песняры» в «Репаблик», и разумели, что с этим будут проблемы. Там довелось встракаться с министром культуры, как бы, и так само робить шмат неких непотребных телорухов, але, ну, корыстных в этой справе. И тогда нам довелось отстоять, хотя еще за 15 лет до его выхода не было, я думаю, что он выйдет на сцену. Потом на этой хвале был проведен уже не нами сольный концерт Тюшкевича, первый хиба за 3-4 годы, але ну вот за такие вот довольно протяглый термин. И вот пошла некая отворотная хваля уже в этом году, когда сорвался концерт у ДКМАС абсолютно по неких надуманных причинах у студени. И мы вот как раз планировали, что в осень запросить Тюшкевича в свой проект «Живут уем» и подать заяву на лютый. Заяву мы со скрипом отримали, в смысле дозволенное проведение мероприемства. Долго марудилось, просили тексты песен, просили, коли уже повинны были отказать у пятидневный термин, просили чему-то склад ансамблю принести, что абсолютно николи не здаралось в моей практике подачи на посвечение гастрольное. И усяляк затягивали процедуру, про что я покинул запись у книги скарга у Уголовного управления культуры Менгрвыканкаму, что абсолютно бюрократизованная процедура отримания посвечения, которая идет на шкоду организаторам белорусских концертов. Але не нашли они подставу одной, звичайно, отмовляются на подставе экстремизма, распаливания, ворожнечи. И вот этот пункт, навод при том, что гурт может спевать про кахание, как это здаралось с Замарока. Але тут, коли понадмовили на этой подставе, они разумели, что это была бы полная дикость, потому что Ватюшкевич спевает там на Короткевича, на Маяковского, на Бородулина, на Вуралкина. Тому тут никак не обвиноватишь тогда просто уже этих поэтов в экстремизме. Клуб меня віншаваў з атрыманнем гастрольки, яны самі былі рады таму, як ідзе продаж квіткоў. На мінулым тыдні я яшчэ спраўджваў, да якой ступені можна прадаваць, яны казалі, што там месціцца там яшчэ больш пры жаданні, не страшна. Гэта было ў сераду, а ў чацвер яны ўжо мяне паклікалі і сказалі, што не змогуць яны правесці канцэрт. Ні пад якімі там не падпісваліся на дакументамі, нічога пісьмова не ўведамлялі, хаця дамова з імі падпісаная гэтага патрабуе. Яны сказалі, што ў іх праблемы з электрычнасцю. Я папрасіў іх знайсці нейкі кампраміс і сам сказаў, што далучыўся да вырашэння іх праблем, каб адстаяць гэты канцэрт. Сустракаўся і з гендырэктарам СМІ і тут такая арганізацыя, якой яны плацяць за электрычнасць і за арэнду. Потым все ж таки знайшов директора, потому что Дмитрий просто не ховалися усе. Уся дирекция, арт-дирекция клуба. Директор мне поведомил, что они, в принципе, зачиняются на невызначенный термин, отменяют все мероприятия и распустили уже персонал. То есть на этом этапе я бы поверил и перенес мероприятие, хотя часу было абсолютно мало, то есть меньше там за тыдень. Але потом я увидел, что наступное мероприятие там у субботу, на наступном тыдне после Ватюшкевича в клубе будут отбываться и не отменяются. И организаторы этих концертов нового не были попережены про махчимые проблемы с электричностью.
Гаварыў Сергей Буткін, галоўны рэдактар парталу Тузін.фм і канцэртны арганізатар. Дарэчы, Сергей Буткін спрабаваў арганізаваць альтэрнатыўны канцэрт 19 лютага ў іншым клубе, ён не называе ягоную назву, але таксама не атрымалася і такая ж самая сітуацыя. І неўзабаве мы пагутарым з маім калегам Франакам Вячоркам пра тое, каму дазваляюць, а каму не дазваляюць ладзіць мерапрыемствы ў Менску і ўвогуле ў Беларусі. Але спярша паслухаем песню з Дмітра Вайцюшкевіча «Дачакайся, матуля».
Счастье отулить, ти затихну в журбе. Я завсёды, матуля, вспоминаю тебе. И несу, як заклятие, перед Богом вину, что тебе, моя мать, я покину одну. Ты мне родная самая, а души покрыли. Живи, моя мама, долго-долго живи. Ты мне родная самая, по душе покрыви. Ты живи, моя мама, долго-долго живи. Сярод тлуму людського і в притішаним сні. Тісне серце тривога, як ти там без мене. Після розстані горкой, переживши зиму, на батьковским подворку я тебе обдыму. Ты мне родная самая, по душе покрови. Ты живи, моя мама, долго-долго живи. Ты мне родная самая, по душе покрови. Ты живи, моя мама, долго-долго живи. Покусай, зломяни не крани. Про тобой повинюся, я к Николе раней. Ты мне родная самая, по душе покрыви. Ты живи, моя мама, долго-долго живи. Ты мне родная самая, по душе покрыви. Ты живи, моя мама, долго-долго живи. Ты мне родная самая, по душе покрыви. Ты живи, моя мама, долго-долго живи. Ты мне родная самая, по душе покрыви.
Ты живи, моя мама, долго-долго живи.
На хвалях Радио Свобода прогучала песня Дмитра Войцюшкевича на верш Геннадия Буравкіна. Я нагадаю, концерт Дмитра Войцюшкевича, які сёння меўся адбыцца ў Менскім клубе «Пираты», забаранілі без тлумачэння прычынаў. І гэта ўжо не першы такі выпадак, а арганізатар канцэрту Сергей Буткін, галоўны рэдактар порталу Тузін.фм, кажа, што спрабаваў наладзіць у іншым месцы альтэрнатыўны канцэрт 19 лютага, і там таксама не атрымалася, і таксама адмовіліся арганізатары. Са мною побач у студыі мой калега Франак Вячорка, які шмат ведае пра тое, як арганізуюцца культурныя імпрэзы ў Беларусі. Франак, чаму, на вашую думку, забаранілі канцэрт Войцюшкевіча? Чаму менавіта Войцюшкевіч, ён жа спявае песні на вершы класікаў беларускіх, здаецца, вялікай палітыкі ў ягоных спевах няма. Чаму?
Войцюшкевіч сапраўды за апошнія 10 годзе выдаў, я думаю, што дзясяткі два розных альбомаў, музычных праектаў. Ягоныя песні круцяцца па ўсіх радыёстанцыях, не толькі незалежных, але таксама і дзяржаўных. Але тут я згодны з Сергеем Буткіным, банальная помста. Помста за дзейнасць Войцюшкевіча падчас выбарчай кампаніі 10 году, калі ён актыўна выступаў з Уладзімірам Някляевым на прывакзальнай плошчы, а потым і падчас падзеяў на плошчы незалежнасці, і пасля гэта трапіў у чорны спіс. І заўважце, усе астатнія музыкі, якія таксама нібыта былі ў чорным спісе, былі з яго вынесены, і зараз паспяхова даюць канцэрты ў «Піратах» і «Рэпабліку». А Войцюшкевіч...
Ну, на конт сіх я б не пагадзіўся, той же Вольскі, я сумняваюся, што яму дазволяць у Менску даць вялікі канцэрт.
Тут з Вольскім іншая справа, што Вольскаму сапраўды можа быць і да ліп невялікае памяшканне, ці клуб, бо ён выступае на нейкіх карпаратыўных вечарынах, я сам быў удзельнікам таких неформатных концертов, але буйной пляцовки, там, як Лядовый палац, концертная зала Менск, незалежным музыкам не видать еще долго, я меркую, потому что улады выдатно разумеют, что та вся тая самая молодь, вся тая самая энергетичная сила, якая формуется на таких концертах, здольная ту самую уладу змести худшей за любую площу.
Скажите, Франак, як вы лічыце, цяпер гавораць пра нейкую лібералізацыю? Ну, некаторыя гавораць пра лібералізацыю. Ці можна чакаць, што беларускія ўлады напярэдадні выбараў прэзідэнцкіх зробяць нейкія паслабленні ў культурнай сферы?
Мне здаецца, што ў калідорах кабінетаў чыноўнікаў адбываюцца рухі, то, што Лукашэнка называецца шараханне, калі чыноўнікі атрымліваюць сігналы зверху, маўляў, давайце рабіць беларусізацыю, давайце вось рухацца на захад, становіцца больш сучаснымі, але ніхто з гэтых постсавецкіх чыноўнікаў не разумее, як гэта рабіць, дзеля чаго, якім чынам, і атрымліваецца, што з аднаго боку яны дазваляюць дні вышыванкі і нават з'яўляюцца рэпартажы па беларускім дзяржаўным тэлебачанні, з іншага боку судзяць і штрафуюць на мільярдныя сумы кнігарню Логвінаў і забараняюць канцэрты Вайцюшкевіча. Вядома, можна сказаць, што маўляў, гэта асобныя чыноўнікі не разумеюць, яны не ў трэндзе, вось яны вырашылі так выслужыцца перад уладамі, але я якраз такі бачу тут свядомую палітыку, што забараняць мінімальна, каб памяталі, хто ў хаце гаспадар, а дазваляць тое, што пакуль што не нясе пагрозы ўладам. Як толькі дні вышыванкі пачнуць спяваць, драбіць такія самыя смелыя заявы, як Дмітрий Вайцюшкевіч на сваіх канцэртах, то яны таксама вельмі хутка не знойдуць сабе памяшкання ў Менску.
Дзякуй, Франак. Я нагадаю, побач са мной ў студыі быў Франак Вячорка. Вы на хвалях Радыё Свабода. З вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей программы. За апошние 10 месяцев у Беларусь приехали 50 тысяч утекачоў з Украины. Грузоперевозчики спрабуюць дамовіцца з уладай про амністыю штрафаў за карыстанне платными дарогами. У Гомелі на адрас бацькоў беларуса Міхайла Жызнеўска, які загінуў на Еўрамайдане ў Кіеве, не спыняюцца абразы. Канцэрт Дмітра Вайцюшкевіча, які меўся сёння адбыцца ў мінскім клубе «Піраты», забаранілі без тлумачэння прычынаў. У клубах, дзе маюць праходзіць канцэрты Вайцюшкевіча, знікае электрычнасць. Таким чином у Гомелі на адрас бацькоў беларуса Міхайла Жызнеўска, які загінуў у Кіеве падчас Майдану, не спыняюцца абразы. Раней невядомыя вандалы зрывалі на магіле Міхайла пад Гомелем жалобныя стужкі і украінскія нацыянальныя сцягі. Рэпартаж з Гомеля.
З найманай кватэры на вуліцы Севастопальскай бацькі Міхаіла Жызнеўскага, Ніна Васільевна, Міхаіл Петровіч і сястра Наташа перабраліся ва ўласную двухпакаёўку, купленую на дапамогу ўкраінскага ўраду і тамтэйшых дабрачынных фондаў. Гэта недалёка ад ранейшага шматпавярховіка і таксама на першым паверсе. Ніна Васільевна з-за кепскага стану здароўя рэдка выходзіць з дому, часцей адчыняе акно, каб падыхаць свежим поветром. Так было и 5 лютого. Жизнеўская.
Я зашла в Наташину комнатку и открыла окно подышать воздухом. Один мужик, может быть, так вот лет ему 40-38, так вот. Не старый, стоит и курит, и просто так нагло смотрит мне в лицо и говорит, ну что, бандеровская сука, мы еще, говорю, вас не дорезали? Кого ты родила, бандита? Я с тобой разберусь, сука. Так мне говорит в лицо. И понимаете, прямо в окна плюет.
Нина Васильевна кажа, что николи бы рыдка не лаялася, а тут отказала. Да так, что нахабник аж нос умеўся.
Мне так стало обидно, мне так стало больно, что ты же действительно не знаешь ни ситуации, ни нас, не знаешь ничего, и что ты так оскорбляешь. Ну ладно, оскорбляй меня, но при чем здесь мой сын? Ты вообще его не видел и не знал, какой он, и что он собой представляет, Миша?
Суразмовница меркуя, что незнаёмец мог быть со шмат поверховика на Севастопольской, где жизневские наймали кватэру и где некоторые жильцы одразу после смерти Миши ображали ее подобным чином.
Там особенно из первого подъезда и из второго подъезда соседка. И там еще две такие были. Вот они Мишу постоянно называют бандит, нацист, что он людей убивал. Я говорю, кого он грубил? Покажите мне хоть одного человека, кого он убил?
Неадекватная реакция Гамельчуков на трагичный лёс сына, як лечить мати героя, худшей за все, связанная с первой информацией, яку распаўсюдзілі афіцыйныя беларускія СМІ пасля трагедыі на Майдане.
когда погиб Миша. Первые дни наши официальные СМИ писали, что братками на Майдане убит бандит Локи. Естественно, это дало наша белорусская власть такую команду облить меня и Мишу грязью. Я так думаю, без их команды этого бы не было бы, не облили бы грязью человека, не знавший, и не творили бы это на кладбище. Это только с подачи нашей власти это творится. Вот это мое мнение.
Жизнявская меркуя, что белорусские чиновники после выступу сотням тысяч украинцев на Майдане супрать наскрозь коррумпованного режиму Януковича просто сполохались. Тому оборонцев Майдану услед за Россией усяляк принижали в очах громадянов Беларуси.
Миша стоял на Майдане против правительства, как получается. Против правительства Януковича он там стоял. Вот, значит, и они здесь уже подняли свои уши и уже облили Мишу грязью. Только вот из-за этого, что там Миша стал на Майдане против власти Януковича. Потому здесь наша власть так относится к Мише и так относится к моей семье.
Нина Васильевна достала лист от пенсионера из Менской области, який опроч подяки за выхование годного и мужного сына склал еще и верш «Жизнявскому слава». Ягоные радки сугучные с думками самой Нины Васильевны.
Они боятся потерять свои места, свои портфели. И как вот здесь в стихотворении написал этот белорус: «Жизневский Майдана герой Украины пред беркутом хищным смиренным не стал, а в мирном протесте с народом единым он смелым противником власти восстал. Но власть не приемлет себя в подчинении народу, который содержит ее. На жаль, у людей еще кроется мнение о властной заботе, но это вранье. Власть наша одним озабочена то, только как больше награбить людей обманул. Да, к счастью, есть люди, которые с толком от жизни бесправной спину разогнул. Вот почему наша власть уцепилась и почему такое вот творится. Почему Мишу обливают грязью и творят вот это вот безобразие на могиле.
Михаил Жизневский был другой по лику ахвярой режиму с небесной сотни змагаров, якія полегли на баррикадах за свободу и незалежность Украины. 22 студеня 2014 года белоруса забили стрелом у сердца на улице Грушевского у Киеве подчас супрацьстояння прихильников Евромайдану с силовиками, лояльными до былого президента Украины Виктора Януковича. У листопаде новый президент України Петро Порошенко посмяротно узнагородив Михаїла Жизневського орденом Героїв Небесної Сотні, який уручив батькам загинулого білоруса у своїй резиденції у Києві. Вирішається так само питання об присвоєнні Михаїлу Жизневському звання Героя України. Для цього треба змінити законодавство, бо таке звання тепер може присвоюватися тільки громадянам України. Тим часом під Гомелем на родовых могилках, где похованы герой Небесной Сотни, неведомые вандалы взрывают украинские национальные стяги и жалобные стужки вспоминальных вянков.
Прогучав репортаж з Гомеля. А сьогодні у нашому ефірі подорожжя з Дмитра Бартосіка у вёску Пакуця, яка славилася своїм шаповальством. Цалком гэтую передачу можна послухаць у нас пазней і так само почитати на нашому сайті в інтернеті свобода.org. А зараз пропануємо вашій увазі уривок.
Едучи у вёску Пакутте, былы центр шаповальства, дзе некалі кожная хата была майстэрнею, я спадзяваўся спаткаць хоць аднаго носьбіта катрушніцкага лемізня. Па словах 75-гадовага Александра, які няспешна шпацыраваў па бязлюднай вуліцы, дзе большасць хатаў ужо нежылыя, я спазніўся гадоў на 50. Ад некалі жывой гаворкі засталіся толькі асобныя словы у памяти тутэйшых людзей.
Коротышку маіх.
Кора?
Кора. Бальвашку маіх.
А што гэта значыць?
Што ты панімаеш? Бальва – это ты. Кора – это што? Дзявня – это хворе.
А жанчына як будзе?
Жбаха.
Жбаха?
Да.
А мужик?
А мы куш.
Куш?
Куш.
Александр, вы из якого года?
57-го. Да.
А калі вы ўпершыню пачулі вот гэтыя словы?
Я здесь родился. Отец маленький варил.
И поміж собой люди говорили вот на гэтай мове?
Да.
Тут?
Между собой. Пакуцці, Дрібіні.
И у Дрибеня вы разумели это, да?
Да, да, да. Ну, все тут округа. Вот эти коротышки. В основном, чтобы вали были стародрибени, дрибени покупки.
А як она з'явилася і для чого люди її это, придумали?
Я читав, це ще пішло з Новгородщини.
З Новгородщини?
Так. Переїхали сюди многі.
Йою можна було посекретничати?
От іменно, до цього вона і создавалася. Що між собою поїдуть на базар, там з валенькими, що між собою говорять, а окружаючі-то не розуміють. Валенькі – це шкурні. Шкорнити з халів з іспорджу, а пропуліт наскребінь продати треба.
Ага.
Пропуліт це продати, а наскребінь це потрібно. Дівушка це шихта.
Шихта?
Да.
До розмови долучилася жонка Олександра Галіна. Яна родом з сусідньої вёски Тёмний лес. І до мовної ситуації у Пакутті жихарці того тёмного лесу прийшлося призвичаюватися довго, бо вийшла замуж за 5 кілометрів ніби за мяжу.
Ну, то я переїхала з Білокарусі сюди. Ще дівчинка жила, мамкина мамка, папка жили учені. Ми сюди переїхали. Я удивлялась, що говорить, я Тарасіну слухаю. Не знаю, куди вообще сказати. Пойду постою, я говорю, пойду хатою. Я говорю, так кажуть, коли тебе смеються, то я буду ходити на вулицю.
І много людей говорили у вёсці?
Ой, так усі. То, щоб, знаєте, вся деревня гуділа людей. Тут вже клуби на боках, деревні, танці, клуби. А тепер вже відмираюся,
І у вёсці многі умели говорити на
цьому. Так, тільки на це, так.
Тільки на це говорили.
А на базар пойдеш, в чому тебе дурить, тільки так.
Цалком подороже з метра Бартосіка у вёску Пакуці Дрибінського району на Могильовщині. Слухайте на нашому сайті в інтернеті свобода.орг. Я нагадаю, що туди можна зайти у любий час і читати там усі наші передачі. І ще нагадаю, що у Менску без перепинку працює телефон автоотказник 266-39-52.
Імени свободи. Особи белорусской истории, которые наближали свободу и демократию. Имены свободы представляет письменник и историк Владимир Орлов.
Олесь Петрашкевич. Народился 1 травня 1930-го у вёсцы Пярэвалачне Талачинского района. Помер 24 жнивня 2012 года у Менску. Похованный на менских Чижовских могилках. На самом початку 90-х нас познайомив академік Дмитрий Ліхачов, якого тоді називали сумленням російської інтелігенції. Була вечерина у Менському домі літератора, на якій я, не зробивши відомо ніякого відкриття, сказав, що і самі сумленні демократичні старші брати, коли заходить говорка про білоруську або українську незалежність, імгненно міняються. У підтвердження згадав некілька виказувань Ліхачова. Наприклад, про те, що, не радея о єдинстві русской землі, полоцький князь Всеслав провел свою жизнь в беспутних походах. Після вечерини мене спинив високий і високолобий чоловік з уважливим позірком. Намісник головного редактора білоруської енциклопедії Олесь Петрашкевич, адрекомендувався йон. Про Ліхачова цілком згодний. Видавецтво тоді ще називалося «Білоруська совєтська енциклопедія». Мені сподобалося, що новий знайомий пропустив друге слово. До речі, він разом з головним редактором Петрусем Бровком неколі і створав це видавецтво, займався і підбором супрацовників, і узвядзенням будинку, який був пізніше забраний теперішньою владою і перетворений у суд. У 92-м, коли Совєтська імперія вже канула в літо, керівники СНД підписали у Менську погоднення об вертанні історичних коштовностей державам їх походження. Московське телебачення у відказ огучило заяву, що російський урад не признає гэта документу, бо ён, мовляв, суперечить міжнародним інтересам Росії. У випусках новин крутили виступ академіка Ліхачова, який запальчиво закликав не допустити розтягування агульних скарбів по національних квартирах. Неузабаві при зустрічі у фонді культури Петрашкевич запитався, чули голос російського сумління? Я не схильний ідеалізувати його. У свой час ён працаваў у апараце ЦККПБ, пісаў п'есы у духу патрабаванняў партыі, да прыкладу пазмагаўся сваім пером з рэлігіяй. Але Петрашкевіч, па-першае, заўсёды заставаўся беларусам, а па-другое, яго найперш вабіла не апаратная дзейнасць, а гісторыя і навуковая праца. Ён пісаў сцэнары мастацкіх фільмаў, апавяданні, памфлеты, лібрэта, але найбольш цікавае і вартае стварыў у жанры гістарычнай драматургіі. Петрашкевіч прызнаваўся, што хоча адлюстраваць у сваіх п'есах увесь шлях беларускага народу ад часоў Рагвалода да нашых дзён. Найбольш значным у спадчыне Алеся Петрашкевіча мне ўяўляецца прысвечаная Францішку Скарыну дэлогія, напісаная «Застанецца» і «Прарок для айчыны». У першай п'есе разам з гуманістам першадрукаром дзейнымі асобамі сталі Мікола Гусоўскі, Пятро Мсціславец, Максім Грек, Марцін Лютар, Мікалай Капернік, што стварае пераканаўчы кантэкст еўрапейскага рэнесансу, аванпостам якога была Беларусь. Другі твор, як вынікае ўжо з ягонае назвы, ставіць вечнае пытанне лёсу прарока ў сваёй айчыне. Скарына апынаецца ў пазыковай пасцы, трапляе ў познанскую турму і ўрэшце пакідае радзіму. Сюжэт, аналогію з якім нецяжка знайсці ў сучаснасці. Нязменна застаючыся і навукоўцам, Петрашкевіч пакінуў нам сваю няздзейсненую мару – выдаць энцыклапедычны даведнік «Беларуская народная рэспубліка». Хто здзейсніць задуму?
Імёны свабоды – асобы беларускай гісторыі, якія набліжалі свабоду і дэмакратыю. Імёны свабоды прадстаўляе пісьменнік і гісторык Владзімір Арлоў.
Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі Алексей Знаткевіч, і зараз нагадаю, якія тэмы гучалі цягам гэтай гадзіны на нашых хвалях. За апошнія 10 месяцаў у Беларусь прыехалі 50 тысяч уцікачоў з Украіны. Грузаперавозчыкі спрабуюць замовіцца з уладай пра амністыю штрафаў за карыстанне платнымі дарогамі. У Гомелі на адрас бацькоў беларуса Міхаіла Жызнеўскага, які загінуў на Еўрамайдане ў Кіеве, не спыняюцца абразы. Канцэрт Дмітра Войцюшкевіча, які меўся адбыцца ў менскім клубе «Піраты», забаранілі без тлумачэння прычынаў. У клубах, дзе маюць праходзіць канцэрты Войцюшкевіча, знікае электрычнасць. А таксама гучала песня Дмітра Войцюшкевіча і новая песня з праекту Лявона Вольскага «Саўка ды Грышка». Музычныя героі спрачаюцца пра расейскае тэлебачанне. Саўка пераглядзеўся тэлевізару так, што ледзь не з'ехаў з глузду. Мультфільм з гэтай песняй можна пабачыць на нашым сайце свабода.org. Thank you.